Друзья, я хотел вместе с вами порассуждать об очень важной теме. Озаглавлена моя проповедь или моя беседа, вместе с вами мы порассуждаем об этом, таким образом. Кто вознесется, а кто останется? Друзья, и для того, чтобы нам начать рассуждать об этой теме, мы прочитаем из Евангелия от Луки, 17 глава. С 26 стиха. Евангелие от Луки, 17 глава. Будем читать с 26 стиха по 37. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех». Так, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, я пропустил несколько стихов, да, 34 продолжаю читать. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Друзья, вот давайте мы вместе с вами попробуем извлечь несколько важных мыслей. Они короткие, наши рассуждения будут не по этому отрывку, а следующие отрывки мы будем с вами читать, но вначале остановимся именно на этом. Итак, здесь Иисус Христос говорит о трех очень важных вещах. Первое, друзья, Он говорит о том, что в какой-то момент времени обязательно случится событие, которого ждут верующие и в которое не верят неверующие. Это событие, которое здесь озаглавлено «пришествие Сына Человеческого» или «взятие как бы, земли людей» или «конец всей истории». Это как бы все одно событие, и сейчас мы не будем детализировать его, но сам факт, друзья, что люди, которые просто живут, женятся, выходят замуж, едят, пьют, мелят в жерновах, спят, и что-то на поле работают, вдруг все это в какой-то момент времени прекратится, потому что придет Господь и узрит его всякое око. Друзья, мы, верующие христиане, к этому привыкли, в смысле к этой информации. Но давайте мы освежим ее в памяти и посмотрим на свои чувства, какие производят у нас вот это сообщение. Друзья, когда-то, может быть, это будет завтра, может быть, через месяц, а может быть, сегодня, вдруг неожиданно все дела, которые мы делаем, потеряют смысл. Вдруг неожиданно вот это чередование одного и того же, которое годами идет, оно прекратится, потому что придет Господь. Друзья, и Библия, она конкретно и точно говорит, что это обязательно событие случится. И это событие обязательно будет. Друзья, я думаю, что даже для тех людей, которые верят Библии, все равно периодически нужно себя проверять, а не забыл ли я о том, что самое главное событие, оно еще впереди, что какие-то мои переживания или мои планы, это все очень важно, все очень нужно, но оно в какой-то момент времени вдруг перестанет существовать, вдруг перестанет иметь смысл, вдруг все изменится в какой-то момент времени. Недавно я читал, я часто возвращаюсь к этой теме, мне очень нравится, это Великая Отечественная война. И вот когда она началась 22 июня 1941 года для Советского Союза, друзья, и вот что-то подобное можно сказать. Люди строили планы, кто-то хотел в отпуск поехать, кто-то поступил учиться, у кого-то были планы выйти замуж или жениться, и вдруг одно сообщение по радио все остановило. Вся жизнь поменялась полностью. Человек стал жить совершенно по-другому, все планы разрушились, все поездки отменились, все учеба прекратилась, вся работа перестала в этом направлении двигаться, стала двигаться в другом направлении. Почему? Что-то случилось. Друзья, вот пришествие Господа, оно намного в большем масштабе изменит вообще жизнь человека. Второе, друзья, что здесь сказано, что вот это пришествие Господа, она для человека будет, для мира точнее, оно будет неожиданным. Люди не будут к этому готовы. Иногда мы читаем в новостях или слушаем там, или где-то видим, что ученые прогнозируют о том, что когда-то закончится мир. Ну вот, например, говорят, что вот летит астероид, и есть вероятность, что он врежется в Землю. Друзья, вот Библия открывает, что никакого прогноза к тому, что Господь придет, не будет. Никто не скажет, посмотрите, все мировое состояние такое, что сейчас Господь придет. Нет, люди этого мира, они будут пребывать в таком состоянии покоя. Они будут говорить себе мир и безопасность. Они будут работать, спать, жениться, продавать. Для них это будет совершенно неожиданно, друзья. И я думаю, что и для многих христиан оно будет неожиданно, потому что мы тоже подвергаемся вот этой суете, забывая о самом главном своем предназначении. Максим об этом говорил первым, да, что мы должны просыпаться с мыслью о том, что мы спасаемся, что мы ждем Господа. И третья мысль, друзья, самая-самая основная, самая главная, что к этому моменту, вернее, в этот момент весь мир будет поделен на две части. Вот как мы делим с вами мир сейчас? Вот интересно, что в Соединенных Штатах Америки, например, еще 40 лет назад, друзья, всего 40 лет назад, это не так много, ну, может быть, 50, были места, куда нельзя было заходить чернокожим людям. Так называемая сегрегация, да? То есть, вот автобус для белых, этот автобус для черных, цветных людей. Это работа для белых, это работа для цветных. Друзья, вот было разделение на белых, цветных. Друзья, кто-то в своей жизни делит людей на богатых и бедных. Кто-то в своей жизни делит людей на тех, которые мне нравятся, и тех, которые мне не нравятся. Кто-то в своей жизни делит людей по политическим, религиозным, еще каким-то другим вообще разным фактам. Друзья, разделений очень много. Но в общем, когда придет Господь Иисус Христос, будет всего два разделения. Или точнее, одно разделение на две части. Какое это разделение? Одни останутся, другие возьмутся. Все остальное потеряет смысл. Все остальные разделения прекратят существовать. Один возьмется, а другой останется. Вот если бы, например, нас спросить с вами, в каком обществе мы хотим быть. Вот, например, ребенок растет, и спросите, вот ты подрастешь, вот весь мир разделен на богатых, бедных, здоровых, больных, вот в каком бы хотел бы ты обществе быть? Конечно, друзья, у нас желание, чтобы мы были здоровые, богатые, чтобы мы жили в благополучной стране, чтобы у нас миновали какие-то беды. Друзья, это все правильно, все хорошо, это желание нормальное, но самое главное наше желание должно быть оказаться в обществе тех, которые возьмутся в конечном итоге. Ну, представьте, человек больной, бедный, но он взялся на небо. Или человек богатый, здоровый, но остался. Что тогда, в каком бы, где бы мы хотели быть, да? Кстати, конечно, я не противопоставляю, и богатый, и здоровый может взяться, да? Не от этого зависит. Вот. Но сам факт, друзья, то есть к чему расположено наше сердце? О чем мы переживаем? Мы очень переживаем, чтобы нам быть в категории богатых людей. Потому мы для этого много работаем. Мы очень переживаем, чтобы нам быть в категории здоровых людей. Поэтому мы сейчас заботимся о своем здоровье. Но сколько мы переживаем, чтобы нам быть в категории тех людей, которые будут взяты в тот момент времени, когда придет Христос. Это должно быть нашим периодическим, постоянным переживанием. Я знаю одного человека, ну, к сожалению, не лично, но знаю о нем. Я как-то, может быть, уже даже рассказывал. Он известный путешественник, и он весит 150 килограмм. Вот. И при его весе, конечно, путешествие довольно затруднительно, как вы понимаете, да? Однажды случилась в его жизни такая ситуация, что у него остановилось сердце. Клиническая смерть, врачи его еле спасли и сказали, что если вы не измените образ своей жизни, если вы не похудеете, то вы никогда не сможете жить полноценной жизнью и вообще скоро умрете. И он решил похудеть. Друзья, он похудел до 80 килограмм вот за это время, за полгода причем. И он выпустил несколько таких вот роликов, рассказывающих о том, как он это сделал, книгу даже написал какую-то. И он говорит, что каждый раз, когда вы просыпаетесь утром, когда вы ложитесь вечером, каждый раз, когда вы смотрите на еду, когда у вас есть выбор между лестницей и лифтом, каждый раз, когда вы вообще хоть что-то делаете, вы должны постоянно себе в голове твердить: «Моя задача похудеть». Вот, говорит, когда я сажусь за стол, я считаю калории. У него специальные весы, он взвешивает кашу там и так далее, и так далее. Он говорит, кому-то покажет это фанатизмом, но по-другому вы не достигнете цели. Друзья, я был удивлен. Вот его воля, ну как бы такая воля у человека сильная, да? Вот такие ограничения. Почему? Он поставил цель. И он говорит, меня часто спрашивают, почему я смог достичь этой цели? Он говорит, потому что я себе написал 5 причин, почему я хочу достигнуть этой цели. Первая причина – я не умру быстро. Вторая причина – мне станет легче двигаться. Третья причина – он написал 5 причин. И я по несколько раз в день достаю этот листочек и читаю, почему я хочу этого достичь. И я этого достигаю. Апостол Павел как-то говорит, что есть подвижники, которые воздерживаются от всего. Помните, да? Для получения венца тленного. То есть, друзья, как бы этот человек ни старался, он, конечно, улучшил качество своей жизни, он, конечно, продлил свою жизнь, но когда-нибудь все равно его жизнь закончится, несмотря на то, что он будет очень здоровым и очень сильным. Друзья, Павел говорит, подвижники воздерживаются от всего ради получения венца тленного, который исчезнет. А мы, прилагаем ли мы столько же усилий для получения венца нетленного, который будет в жизнь вечную? И иногда удивительно смотреть на христианина, который пренебрегает достижением самой главной своей цели, оказаться в числе тех людей, которые будут взяты, когда придет Христос. Друзья, и вот примеры таких людей, которые достигают своей цели в земном, в бренном, в тленном, они должны осуждать нас, потому что наши цели намного выше, намного как бы благороднее, они вечные, эти цели. Но у нас нет такого дерзновения и такой ревности в достижении этих целей. Итак, друзья, третья основная мысль этого отрывка заключается в том, что весь мир будет разделен на 2 категории. Все остальное потеряет смысл, все остальное исчезнет, останется только важно, ты взят или ты оставлен. Друзья, возникает вопрос, а как нам узнать, в какой категории находимся мы или будем находиться мы? Кто-то ответил мне на этот вопрос так. Человек должен быть уверен, что он будет вознесен. Друзья, но я вам скажу, что уверенность здесь ни при чем. Можно быть уверенным и остаться на земле. Как вы считаете, на земле останутся люди, которые 100% уверены, что их просто забыли и скоро за ними опять придут? Конечно, будут люди, которые считают, я точно, вот 100%, я убежден, что меня Господь возьмет, но Он останется. И я даже, друзья, допускаю мысль, и более того, в этом уверен, что будут люди, которые скажут, Господи, меня ли ты возьмешь? И Бог их возьмет. Есть такая интересная поговорка, или как говорят, что когда мы придем на небо, то мы удивимся трем вещам. Первое, что мы пришли туда, что нас туда пустили. Второе, что мы там увидим тех, кого не ожидали там увидеть. И третье, мы там не увидим тех, кого ожидали там увидеть. Друзья, то есть, в общем-то, это наша внутренняя уверенность, что я спасен и что я буду на небе, она не гарантирует того, что я буду спасен и буду на небе. Можно быть уверенным, что я здоров и при этом быть больным. Так же, да, друзья? Нужны какие-то более объективные, более утвержденные на основании Писания критерии, да, которые помогут нам ориентироваться, что когда придет Христос, в какой категории я окажусь. Друзья, и Иисус Христос в продолжении вот этой темы, Он раскрывает те принципы, на основании которых будет происходить выбор. Он раскрывает эти принципы. Друзья, я не претендую на то, что я сейчас вам расскажу или открою абсолютно все нюансы спасения, потому что они открываются и в других текстах Священного Писания тоже. И для того, чтобы нам в полноте понять этот вопрос, нужно читать Библию ежедневно, вникать в нее, и у нас образуется большое такое здание или большая картина вот спасения. Но мы сейчас посмотрим на то, как Христос освещает этот вопрос именно вот в этот самый момент времени. Итак, друзья, 17 глава, давайте мы немножко ее так посмотрим исторически и попытаемся вот в воображении своем перенестись в прошлое. Мы стоим, да, рядом в огромной толпе людей со Христом, и Христос говорит, как было во дни Ноя, как было во дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Друзья, потом уже в средние века, прошло сотни лет, какой-то человек разделил главы Евангелия на главы. Но, конечно, в то время так не было. Христос не говорил, 17 глава закончилась, теперь ученики, началась 18 глава. Да? Нет, он просто жил, просто беседовал. И 18 глава, друзья, она продолжение 17. Вот посмотрите, двое, 17 глава, 36 стих. «Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится». На это сказали ему, «Где Господи?» Он же сказал, «Где труп, там соберутся и орлы». Сказал также им притчу. Кому он сказал притчу? Им же. Друзья, и вот читая 18 главу, мы видим, что Христос продолжает эту речь. Он продолжает говорить то, о чем он начал говорить в 17 главе. Мы сейчас будем читать 18 главу, но вначале, друзья, такой, как бы немножко такой обзор этой главы. В этой главе, друзья, он приводит примеры, рассказывает притчи или приводит примеры. Шесть притч или шесть примеров. Первое – это бедная вдова. Вы помните эту притчу про бедную вдову, да? Второе – это фарисей и мытарь. Вторая притча – это фарисей и мытарь. Третье – это пример детей. Пустите детей, не препятствуйте их ко мне приходить. Четвертое – это богатый юноша. Пятое – это вообще все люди. Ученики поднимают вопрос, «Господи, кто же может спастись?» Имея в виду все люди. И шестое – это сами ученики. Петр говорит, вот мы оставили все и последовали за тобой. Речь про учеников. Итак, шесть бесед, шесть притч или шесть примеров. Бедная вдова, фарисей и мытарь, дети, богатый юноша, все люди и ученики. Друзья, интересно, что все эти шесть примеров или шесть притч или шесть встреч вот этих, они связаны одной темой, темой спасения, темой, кто же будет вот в этом числе вознесенных. Я вам сейчас это докажу. Вот посмотрите, друзья, на притчу о бедной вдове. Мы не будем ее читать полностью, но 8 стих, это 18 глава, 8 стих, можно высветить на экране. Посмотрите, как кончается эта притча. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» О чем эта притча, друзья? О пришествии, ну о вере, о пришествии Христа. Да, о вере, понятно, притча, но он говорит, но Сын Человеческий, придя. То есть о чем идет речь? Продолжение той же самой темы, когда пришел Христос. Дальше, друзья. Фарисей и мытарь. Давайте посмотрим на притчу о фарисее и мытаре. Это 14 стих этой же самой главы. Помните, фарисеи и мытарь зашли в храм помолиться. Фарисей молился так, мытарь молился так, помните, да? И в конце, друзья, 14 стих. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». Кстати, вот в других переводах везде вот слово «более» имеется в виду не в смысле «тот менее», а «этот более», а это в смысле, что этот много оправдан, а этот вообще не оправдан. То есть речь идет об оправдании, об спасении. Но дальше. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Друзья, это, конечно, работает в нашей обычной жизни. Человек, унижающий себя, он и в обычной жизни возвышается Богом. Согласитесь, да? Это принцип нашей повсеместной жизни, в семейной жизни, там, в отношениях с людьми и так далее. Человек, который себя унижает, тот Бог его возвышает. Но очень часто этот принцип не до конца срабатывает здесь, на земле. Мы видим людей, возвышающих себя, которых не унижаются, да? Они возвышаются, возвышаются и возвышаются, и нет предела их возвышению. Мы видим людей, которые унижают себя, но не видим их возвышения. Видимого возвышения нет. И человек унижает себя, а потом в унижении умирает. И видимого возвышения мы не видим. То есть этот принцип не всегда срабатывает здесь на земле. Но о чем же здесь говорится тогда в большом масштабе? Здесь речь идет как раз о глобальном возвышении или о самом, как сказать, вот, важном возвышении. Человек, унижающий себя здесь, на этой земле, он будет возвышен. В рамках наших рассуждений о вознесении, друзья, кто же будет вознесен, друзья, кто будет вознесен? Униженный будет вознесен. Так же получается, да? То есть эта притча тоже об этом самом. Давайте посмотрим на следующий Третий – это наши дети, да? Дети. То есть он, Христос детей приводит. Это 16-17 стихи. Я напомню, что моя сейчас задача – показать вам, что все эти тексты связаны с вопросом Вознесения. Связаны. Посмотрите, 16 и 17 стихи. «Не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». То есть опять речь идет о спасении, о Царстве Божьем, о будущем возвышении. 17 стих. «Кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Опять, друзья, Христос говорит, что во времена, как во время Лота, как во время Ноя, будет восхищение. И вот здесь он приводит пример. «Тот не войдет, тот не будет восхищен, тот не будет взят». Кто? Кто не будет, как дитё? Следующий, друзья, богатый юноша. Богатый юноша. Это 18 стих и потом 24. 18 стих написано. «Что мне делать, чтобы...» Кто помнит продолжение? «Наследовать жизнь вечную». То есть опять речь идет о жизни вечной. Он переживает, чтобы ему наследовать жизнь вечную. Так же, да, друзья? А 24 стих... Христос говорит, трудно богатому или трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие. Ну и последние, друзья, пара примеров. Это 5 и 6 примеры. 26 стих. «Слышавшие сие сказали, кто же может спастись?» То есть опять речь идет о вознесении, опять речь идет о спасении. И 6 пример – это 30 стих. Опять, вот, когда он уже переходит речь на учеников, Петр говорит, мы все оставили. Христос говорит, нет человека, который не получил бы гораздо более всее время и век будущей жизни Божьей, в жизни вечной. Друзья, таким образом, я хотел вам сейчас показать, это еще не конец, вы не настраивайтесь на то, что все быстро кончится. Вот. Я хотел вам показать, что все эти примеры, которые Христос приводит, после разговора о Вознесении, они все с этой темой связаны. То есть вот этими примерами, вот этими цитатами я хотел показать, что они все вместе идут. То есть вот эти примеры, они не просто так, не отвлеченно. Они раскрывают нам, кто же будет вознесен, а кто не будет вознесен. Поэтому давайте мы на эти примеры сейчас еще раз обратим внимание. Посмотрим на них более внимательно и постараемся извлечь оттуда для себя вот уроки, чтобы сделать выводы, кто же будет вознесен, а кто не будет вознесен. Итак, 6 примеров. Друзья, чтобы нам было проще, я сразу вам скажу, что все эти 6 примеров, они разделены по парам. Они идут парно. Сначала бедная вдова и фарисей. Потом дети и богатый юноша. Потом все люди и ученики. Вот они идут по парам. И рассматривать их нужно тоже по парам. Вот давайте мы сейчас остановимся на первом примере и чуть-чуть о нем порассуждаем. Это бедная вдова. Я хочу вам прочитать эту притчу и задать вопрос, который, возможно, вам никогда в голову не приходил. А если и приходил, то, возможно, вы, ну, не дерзали озвучить его вслух, потому что он как будто бы даже такой вот немножко как бы богохульный вопрос. Но я его задам. В этой притче о бедной вдове идет речь о неправедном суде, который Бога не боялся и людей не стыдился. Помните, да? И Христос говорит, вот так же и Бог. То есть Бог в этой притче сравнивается, или этот человек, вот нечестивый судья, он как бы проводится аналогия между ним и Богом. Вот у меня вопрос. Как вы считаете, почему Христос в качестве аналогии привел нечестивого судью? Ну, например, если бы я был на этом месте, я бы сказал, друзья, я хочу вам привести пример. Вот представьте, есть очень богатый, хороший человек. Вот приходит к нему женщина, просит его. Он очень добрый человек, он ее выслушал. Но по своей великой мудрости он решил отложить выполнение просьбы. И так было несколько раз. А потом этот очень добрый, очень могущественный, очень любящий человек, он выполнил просьбу этой женщины. Вот так и Бог. Но здесь Христос приводит в сравнение не доброго, заботливого царя, а берет нечестивейшего, злого судью и говорит, что вот так и Бог, ну, как бы сказать, ответит тем, кто вот вопиет ему день и ночь. У меня вопрос, почему сравнение с таким человеком происходит? Давайте я вам прочитаю, друзья, эту притчу, а вы мне ответите на этот вопрос. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она приходила к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им веру вскоре, защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“» Вот как вы думаете, почему Бог здесь как бы сравнивается с неправедным судьей?
Я не думаю, что здесь сравнивается или параллель проводится, что это как Бог. Если имеется в виду, вы посмотрите на судью неправедного. Вот если он может вот так вот ответить, то не тем более или Бог пошлет свою защиту.
Ну, например, хотя и медлит. Господь, медлит. Андрей, потом Артем. Андрей, потом Артем. Хорошо. Хорошо, Артем.
Но здесь, я думаю, что не страшно, не поставляется, а обращается внимание именно на действия. То есть судья медлил, и Бог тоже вроде бы как медлит, но те, кто к нему обращается постоянно, он отвечает. Так же, как судья отвечает.
Но все равно, мне интересно, Христос же мог выбрать любого другого человека. Почему выбрал именно вот нечестивого человека? Да, Олег Петрович, потом вы. Олег Петрович, пожалуйста.
Здесь он сравнивает, что время и терпение.
Время и терпение, хорошо. Так, а ваше мнение? Очень хорошо. Друзья, вот знаете, как бы я думаю, я скажу свое мнение, оно, конечно, совпадает с вашим, просто обобщим. Друзья, вот, как, вот у вас не было в жизни такое, ну давайте только честно говорить в глубину своего сердца, что вы считаете, как бы вот вы молитесь Богу, вам Бог не отвечает, и возникает вопрос: ну почему так происходит? Это же несправедливо. Это несправедливо. Он медлит. Ему до меня дела нет. Вот Андрей сказал, человеческая справедливость и человеческое ожидание справедливости, оно не соответствует с Божьим, да? Друзья, вот в общем-то я думаю, что если сказать откровенно и честно, у очень большого количества христиан, когда они попадают в трудные обстоятельства, для них Бог действительно вот такой, в их представлении. Он на самом деле, конечно, не такой, но в их представлении он именно такой, который не хочет помочь. Его мотивы непонятны. Он медлит, а может быть, он просто про меня забыл. Друзья, я не скажу секрета, но очень многих людей, оно и в моей жизни так бывает, когда мне кажется: Господи, ну почему так? Ну ты же можешь, ты же любишь нас, почему ты это делаешь, почему ты допускаешь? Как будто бы это судья неправедный. Бывает такое, друзья? Бывает. Но посмотрите, друзья, что происходит с этой женщиной, которая считает этого судью неправедным. Она считает его несправедливым. Что она все равно делает? Она все равно идет именно к нему. Друзья, почему здесь Христос подчеркивает слово «вера»? Потому что если бы Бог в наших глазах всегда был праведен, всегда в наших глазах был честен, всегда в наших глазах был тот, который все делает хорошо, в общем-то, в чем тогда вера наша проявляется? Если мы помолились, Бог нам ответил, мы помолились, Бог нам дал работу – так это же не вера, это хождение видимым. Вера проявляется тогда, когда Иов говорит такие слова: «Злое от Господа принимать буду». Он не пытается объяснить злое как доброе. Он не говорит, это на самом деле доброе. Он говорит, это злое. И лучше бы я не родился, и проклят тот день, когда я родился. Но я буду от Бога это принимать. Друзья, вера Иова заключалась в том, что он понимал, что к другому пойти некому. Он понимал, что надо к Богу вопиять, несмотря на то, что тебе кажется, что он несправедлив, что он неправ, что он медлит, что он про тебя забыл. Но все равно другого варианта нет, и у меня есть только вера в одного Бога. Друзья, поэтому эта женщина, она является нам примером, что она пошла к человеку, который ей не помогал. И Христос говорит, ну вот когда я приду, найду ли я веру на земле, по-настоящему веру? Не восхваление меня за мои благодетели, за то, что я делаю хорошо. Не то, что люди доказывают мое существование разными какими-то чудесами, а просто человек находится в бедствии, в проблемах, в переживаниях, а все равно идет ко мне, выпьет ко мне день и ночь, просто потому, что он верит в меня. Вот такую веру найду я или не найду? Друзья, кого возьмет Христос? Мы спрашиваем вопрос. Один возьмется, другой оставится. Мы сказали, что здесь шесть примеров. И эти примеры разделены по парам. Как и в притче, которой Христос говорит, придет Сын Человеческий, не в притче, а в истории, придет Сын Человеческий, один возьмется, а один оставится. Вот мы сейчас рассматриваем с вами пару. Бедная вдова и фарисей. Один возьмется. Понятно, кто возьмется, да? Бедная вдова. Почему она возьмется, друзья? Потому что у нее вера в того Бога, который действительно, кроме Него, у нее никого нет. А теперь давайте посмотрим на фарисея. Противопоставление бедной вдове фарисей. У фарисея что? Мы читаем. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал сам себе молиться так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Я читал толкование Лопухина, он пишет, лучше было бы перевести так. «Или как вон тот мытарь». Как вон тот мытарь. То есть, ну, вообще ничто, да? «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Вот. Мытарь же стоял вдали, не смел глаз поднять на небо. Друзья, вот у меня вопрос. Здесь бедная вдова противопоставляется фарисею. Что было у фарисея и что было у вдовы? У вдовы была вера, она верила, и Христос эту веру приводит нам в пример. И говорит, вот такая вера должна быть. То есть вера даже тогда, когда тебе кажется, что Бог поступает несправедливо, Бог поступает медлит, Бог забыл о тебе, все равно проявляется вот эта вера. День и ночь человек вопиет к тому единственному, кто может дать тебе ответ. А у фарисея что, друзья? Вот я записал одно слово в своем конспекте, кто из вас догадается. Здесь вера, а здесь самовозвышение. Но я написал слово самоуверенность. Друзья, один возьмется, другой оставится. Возьмется верующий, оставится самоуверенный. Друзья, самоуверенный человек, который говорит, я все имею. Я пощусь, я молюсь. Я не таков, как эти люди, друзья. Я не делаю вот этого. Кстати, я уверен, что и вдова этого ничего не делала. Я убежден, что и вдова никого не убивала, не грабила. Друзья, это не означает, что человек должен или может, имеет право там жить греховной жизнью. Нет. Это говорит о том, что человек на это не уповает. Вдова нуждалась в защитнике, фарисей ни в ком не нуждался. Фарисей нуждался в том, кто выслушает о том, какой он хороший. Человек, вдова нуждается в том, кто ей поможет. Фарисей нуждается в том, кто его похвалит. Вдова нуждается в том, кто ей даст совет. Фарисей нуждается в том, кому он даст совет. Друзья, и фарисей молится Богу, и вдова молится Богу. Я уже как-то рассказывал вам пример, что не раз, а не два, а не три, у меня такие случаи были в лагере, везде, в разных местах, когда приходится исповедоваться человек. Говорит, я хочу исповедоваться. Моя сестра говорит, я хочу исповедоваться. И она приходит исповедоваться. Хорошо это или плохо, друзья? Хорошо. И вот мы сейчас беседуем. И я потом ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, Вот вы, мы сейчас беседуем. Когда вы начнете исповедоваться? Она говорит, я уже час исповедуюсь. Я говорю, нет. Вы мне час рассказываете обстоятельства своей жизни. Вы мне час рассказываете о том, какая у вас свекровь дурная, соседи плохие. Исповедание – это признание своей вины. За целый час я ни одного признания вашей вины не слышал. Друзья, очень многие люди, они путают исповедание с желанием побеседовать с психологом, понимаете? То есть мне надо, чтобы меня выслушали, чтобы со мной пообщались, чтобы меня поутешали, пожалели меня. Друзья, исповедание – это признание того, что я в чем-то нуждаюсь. Мне нужна помощь, я грешу, я не справляюсь со своим мужем, я не справляюсь со своей свекровью, мне не нравятся мои дети, я раздражаюсь соседями, это мой грех, я хочу в этом покаяться. Друзья, у человека, который приходит побеседовать, у него часто желание, чтобы ему сказали, слушай, да ты нормально все, сосед дурацкий, а ты хороший. Понимаете, в чем разница? Вот фарисей – это человек, который убежден, что у него все хорошо, вокруг все плохие. Вдова, она понимает, что она нуждается. Вот разница. Итак, друзья, первая пара. Один берется, другой оставляется. Берется кто? Верующий, нуждающийся в Боге, оставляется самоуверенный, самодостаточный, у которого все нормально, который ни в чем нужды не имеет. Как Ладикийская церковь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Недавно, друзья, познакомился с одним человеком, интересным. Он приехал в одну западную страну и говорит такой случай. Говорит, представляешь, ко мне подошли одни верующие и говорят, пойдем в магазин, я тебе кое-что там из вещей куплю. Ну, так бывает, знаете, вот в Германии, в Америке верующие располагаются, чтобы... Ну, они считают, что в России вообще все плохо, все там умирают от голода. Вот, как этот Иван Иванович приехал, говорит, когда я первый раз приехал в Россию, мне там в Германии говорили, ты что, запасись консервами, когда едешь в Россию. Вот, то есть, ну, представление такое, что здесь все, просто люди умирают. И вот, говорит, я, говорит, приехал, и вот верующие, говорит, меня повели в магазин. А я отказываюсь. Да не надо мне, пожалуйста, да мне неловко. Ну, все, отказываюсь. А я думаю про себя, какой хороший брат, отказывается, скромный. А потом мне говорит, понимаешь, вот они привели в магазин. Да там какая-то ерундовая обувь. У меня лучше в два раза. У меня... То есть это, кожаная, хорошая. Они мне предлагают, не пойми что. И вроде и поэтому отказывается. То есть человек отказывается почему? Потому что у него лучше, понимаете? Потому что у него лучше. Вот то же самое здесь. Фарисей, он ни в чем не нуждается. У него все есть, он лучше. Ну ладно. Давайте пойдем дальше, друзья. Вы еще не устали слушать? Немножко осталось. Итак, первая пара. Это богатая, бедная вдова и фарисей, имеющая веру и имеющий самоуверенность. Друзья, вторая пара – это дети и богатый юноша. С 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним, ученики же, видя топ, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет». Друзья, вы знаете, когда я читал этот текст раньше, меня всегда очень смущала одна вещь. Смотрите, здесь говорится об важнейшей истине, важнейшей, но она не раскрывается. Ну, представьте, я вам говорю, хотите попасть ко мне домой? Вы должны это сделать, как он. Кто не сделает, как он, тот не попадет. И какой у вас вопрос тогда? А как он? А вот не скажу, как он. Друзья, вот согласитесь, что на ком поставлен очень важный вопрос. Кто не примет, как дитя, тот не войдет. А как дитя-то принимает? Друзья, вы сейчас будете говорить, доверчиво там, еще там масса вариантов. Я читал кучу толкований. Но это... А вдруг мы ошибаемся? Ведь в Библии написано как? Нам кажется, это подоверчиво, нам кажется, это просто, нам кажется, без всяких условий, да? Но на самом деле мы не знаем как. Но это важно. Христос говорит, как дитя. И вот тут, начиная думать об этой теме, я вам предложу еще одну версию. Я согласен с доверчивостью и с простотой, но я предложу еще одну версию. Дело в том, что мы уже сказали, что все эти тексты, они идут по парам. То есть первая пара – бедная вдова и фарисей. Вторая пара – дети и богатый юноша. Давайте мы посмотрим про богатого юношу немножко. О нем просуждаем. А потом на фоне с детьми сравним и увидим, вот чем отличаются дети от богатого юноши. Хорошо? Итак, богатый юноша. спросил его некто из начальствующих. Кстати, буква «и» или «союз и» говорит о том, что это было в тот же момент времени. И спросил его, да? «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою». Он же сказал: «Все сие сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющему богатство войти в Царство Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Друзья, как вы считаете, вот богатый юноша похож на фарисея из прошлого рассказа или не похож? Или есть отличие? Есть отличие, да? И довольно серьезное отличие. Ну, во-первых, отличие, что богатый юноша не гордился своими достоинствами. Обратите внимание, фарисея никто не спрашивал, каков он, а он уже всем рассказывал, каков он, да? А богатый юноша сказал о своих достоинствах только когда его спросили. Христос говорит: «Вот какое у тебя отношение к заповедям? Ты заповеди исполняешь?» А он говорит: «Да, вот это, вот это, вот это и вот это делаю». Второе, друзья, фарисей не считал, что он в чем-то, у него какой-то недостаток. Он считал, что у него все нормально. А богатый юноша считал, что у него есть недостаток. «Мне не хватает». Друзья, кстати, в другом Евангелии написано, что он пришел и пал в ноги. То есть смирение определенное. То есть между фарисеем и между богатым юношем есть принципиальная разница. Я не вижу богатого юноша гордецом. Я не вижу самохвалом, не вижу человеком, который убежден, что у него все хорошо. Я, наоборот, вижу человека, который нуждается в совете, нуждается в помощи, нуждается в том, что у него не хватает, и что он хочет Царство Божие и понимает, что он туда еще не готов. Согласны с этим, друзья? В какой-то мере богатый юноша здесь похож на бедную вдову. Так же, да? В какой-то мере. Отличие только богатый и бедный. Но и там вдова приходит к судье, который ей должен помочь. И здесь богатый юноша приходит к Иисусу Христу, который должен помочь ему. А в чем же разница, друзья? Или, точнее, в чем же проблема богатого юноши? Друзья, в другом Евангелии написано: «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит: дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие». Ну, кстати, справедливости ради скажу, что в других переводах этого текста нет слова «надеющимся», но сама мысль. То есть, в чем проблема этого человека, друзья? В чем проблема юноши? Ну, я когда вам приводил уже пример, в одном детском лагере мы сделали такую иллюстрацию. Надули шарики газом каким-то, который поднимает, и привязали их веревочками и к лавке. И шарики устремились вверх. А дети же сидят далеко, им плохо видно. Они из-за света почти не видят этих ниточек. Ну, видят, точнее, ниточки, но плохо. Я говорю: почему шарики вверх не улетают? Говорит: потому что ниточки держат. И мы начали ниточки отрезать. Ну, а все шарики связаны как бы одним пучком. И вот они все дернутся вверх, но не улетают. И когда осталась одна ниточка, то шарики тоже не улетели. Но ниточку не видно. Дети говорят, я говорю: почему ниточка не улетает? А детям не видно ниточку. Они говорят: наверное, что-то еще осталось. Ну и последнюю ниточку отрезали, шарики улетели. Друзья, вот этот юноша, я назвал в своем конспекте, он связанный. То есть у него есть определенная привязанность, то, что его держит. И мне кажется, что ответ на вопрос, а как дети, ответ на этот вопрос, что у них ничего нет связанного. Вот как бы на противопоставлении юноши и детей. Он говорит: вот как дети, примите Царство Божие. А юноша говорит: а я? А ты богатство отдай свое. Друзья, вот еще раз давайте вернемся на то время. Это же все происходит в одно и то же событие. Вот ребенок бежит. Ему ученики говорят: не ходи туда, ко Христу. Христос говорит: пустите детей. берет ребенка, показывает и всем говорит, вот если вы как он не примете, не войдете в Царство Небесное. И тут богатый юноша говорит, Господи, а я тоже хочу. А он говорит, а ты богатство отдай. Оно на противопоставлении видно. Друзья, вы знаете, вот у детей, у них вот такие связанности у маленьких. Папа, папа, смотри, какая у меня, как мне это дорого игрушка. Я буду с ней играть, я буду ее хранить, я буду ее жалеть. Через 5 минут потерял. А где твоя игрушка? Да, не знаю. Друзья, то есть у детей нет никаких привязанностей, пока они совсем маленькие. Но когда он начинает подрастать, у него начинается больше привязанности. Вот это больше. А когда человек становится юношей, у него есть то, что ему действительно не мешает. То есть, ну, вот как вот у ребенка, друзья, он живет просто очень. Он живет очень доверчиво. Он живет без привязанностей. Вот вопрос такой. Вот мы переезжали в город Ейск из Тольятти. А здесь много семей, которые переезжали из других своих городов. Вот скажите, каким детям проще переезжать, маленьким или большим? Вот грудной ребенок, он вообще не переживает. Двухлетний ребенок, семилетний ребенок, он скажет, ой, папа, у меня там друзья в школе, я познакомился с мальчиками и девочками. Но только он сел в машину и уехал, он же забыл про всех своих друзей, про мальчиков, про девочек. Он легко найдет связи с другими. А вот уже взрослый человек, ему уже вот эти корни рвать тяжело, друзья, уже трудно переезжать. Но это как бы образ. Я не хочу сказать, что мы не должны иметь корней вот, в смысле связи с людьми. Нет, не об этом речь. Я говорю о том, что в плане духовном бывает то же самое. Вот апостол Павел пишет такие слова. Посмотрите. Евангелие от Марка, 10 глава. О, прошу прощения. Сейчас, секундочку. Послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 7 глава. 29 по 31 стих. Там тоже речь идет о пришествии. Я сказываю вам, братья, время уже коротко. То есть речь идет о том, что скоро Христос придет. Время уже коротко. Поэтому имеющий жен, то есть у кого есть семья, должен быть как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, покупающие, как не приобретающие, пользующиеся этим миром, как не пользующие. Почему? Потому что проходит мир этот, или образ мира сего. Друзья, другими словами, вот я приехал, вот я проездом, вот я еду на машине, и я проезжаю через город, ну, через какой-нибудь город, например, через Пензу проезжаю. Могу ли я в этом городе поесть? Могу ли я в этом городе что-то, например, купить, там, например, познакомиться с человеком? Ну, конечно, могу. Но пользуйся этим городом, но знаешь, через 2 часа ты уедешь, не связывайся сильно с этим. А представьте, я приехал в Пензу, и вдруг я, ну там, не знаю, там, бизнес себе свой открыл, например. Квартиру купил. А как ты сейчас уедешь дальше? Тебе надо ехать дальше, а ты купил квартиру. Тебе надо что-то делать теперь с этим. И он говорит, у тебя есть семья, но знай, что скоро Господь придет. Ты плачешь каким-то своим переживанием, но будь как не плачущий. Почему? Потому что скоро Господь придет. То есть, да, понятно, и семьи у нас есть, и плачем мы о чем-то, и радуемся мы о чем-то, и покупаем мы что-то. Это все нормально. Но в сердце не должно быть вот этой связанности. Как будто бы, ну, то есть мы должны жить так, как будто бы, ну, нет этого, есть это. Ну, есть хорошо, радуемся, радуемся, но не так радуемся, как будто бы все от этого зависит. Мне трудно передать эту мысль, но я думаю, что вы поняли хорошо. Апостол Павел пишет, плачущий, как не плачущий, радующийся, как не радующийся. То есть вот этой связи должно быть. У юноши, друзья, у него была связанность. Он был привязан к богатству. Он на него рассчитывал. Он на него уповал. Оно его держало. А у ребенка нет богатства. Конечно, друзья, у каждого человека своя привязанность. Мне очень интересно, что Христос, он как знаете, как рентген, как такой МРТ-аппарат, четко показывает на проблему человека. Приходит юноша. И вот представьте, друзья, юноша приходит, и вот он думает, вот когда юноша пришел ко Христу, у него же были какие-то мысли. Он говорит, Господи, что мне сделать, чтобы наследить жизнь вечную? Он же ждал, что Христос что-то скажет. Он же ждал ответа. Он думал, может быть, он вечером сидел и думал, а вдруг Христос вот это скажет? А вдруг Христос вот это скажет? И я думаю, что богатый юноша был на многое готов. Он готов был на это, на это, на это, на это, на это. Он был готов, может быть, пойти куда-то, готов там я не знаю, уволиться с работы, готов еще на что-то. Он на многое был готов. Он же спрашивает Христа, он ждет ответ. Но Христос ему говорит четко на конкретно его проблему. Твоя проблема – богатство. Твоя проблема – богатство. А вот насчет богатства он отошел с печалью. Друзья, я думаю, что вот эта пара, дети и богатый юноша, они отвечают нам на вопрос. Один берется, дети, другой оставляется, богатый юноша. Итак, кто берется? Свободный, не связанный ничем этим мирским. Человек, не имеющий, не приросший к этому миру. Ребенок, друзья, он не приросший к этому миру. И оставляется тот, который связан, который прирос, которому трудно отделиться от этого мира. Который трудно, он прикипел к этому миру. У него есть связи, которые ему не хочется ради Господа рвать. Друзья, и последняя пара, и на этом будем заканчивать. Пятый-шестой разделы. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное человеком. Или человеком это невозможно. Но все возможно Богу. Потом ученики говорят, Петр же сказал. То есть это все в одной и той же беседе. Петр говорит, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в будущей жизни. Итак, друзья, вот она, еще вот эта пара. Но здесь уже другая. Эта пара отличается от тех пар, что здесь нет противопоставления. Здесь нет, что это плохо, это хорошо. Здесь обе хорошо. Итак, все люди, друзья, слышавшие, сказали, кто же может спастись? И он говорит, к человекам это невозможно. А тогда Петр говорит, вот смотрите, давайте мы... Вот Петр говорит, невозможно человеком, а зачем мы-то за тобой пошли? Если человеком это невозможно, мы все оставили, разве это напрасно, разве это даром? Получается, что мы... Зачем мы это все сделали, зачем мы это все бросили, если невозможно человеком спастись-то? Смысл потерялся в нашем подвиге вот в этом. Это же подвиг все оставить да, ради Христа. А он говорит, нет, вы все правильно сделали. Нет человека, который бы все не оставил и не получил бы у Бога все. Друзья, в этих есть противоречие. С одной стороны, он говорит, что человеку невозможно спастись. Невозможно. Делай, что не делай. Будешь ты стараться, не будешь. Невозможно человеку спастись. С другой стороны, он говорит, если все вы оставили, то вы будете спасены. Вы чувствуете противоречие, да? Надо все оставлять или не надо все оставлять, друзья? Так, ну, оставишь, что не оставишь, все равно человеку невозможно спастись. Друзья, да, вы знаете, здесь, ну, в таком богословском языке это называется синергия. То есть сосотрудничество. Я расскажу два примера и на этом буду заканчивать. Вот один очень короткий пример. Один человек сказал такую фразу, она мне очень нравится. «Думай и молись так, понимая, что абсолютно все в твоей жизни зависит только от Бога. Но живи и действуй так, как будто в твоей жизни все зависит только от тебя». Друзья, это очень мудрая фраза. Наше сознание должно понимать, что все зависит от Бога. Наши действия должны говорить нам о том, что все зависит от нас. Очень простой пример, друзья, это землепашец. Вы как вы думаете, земледелец, который сеет весной семена, он понимает, что все зависит от Бога или нет? Он понимает, что все зависит от Бога. Но он все делает, чтобы зерно выросло. У Джека Лондона есть такое интересное произведение, называется «Рассказы Южных морей». И там один такой, есть такой рассказ довольно интересный. К одному острову в Южных морях, мимо острова проплывал корабль. И губернатор этого острова, остров был небольшой, поэтому губернатор был не очень знатный человек. Губернатор острова, но остров маленький. Он на пироге, на обычной лодочке подплыл к этому кораблю, чтобы узнать, что за корабль. Потому что в этом, на этом острове нет пристани или нет даже лагуны, куда корабль может пристать. То есть к этому острову принципиально корабль подойти не может. И поэтому, чтобы узнать, что нужно этому кораблю, губернатор этого острова поплыл на пироге туда. приплыл, и он сразу понял, что что-то с этим кораблем не то. Оказалось, у этого корабля 2 недели назад загорелся трюм. То есть внутри корабля загорелись товары. Вот. Но так как все было законопачено, и люки закрыты все, то там вот это пламя, оно еще наружу не вырвалось. Оно там как бы тлело, палуба была горячая, прорывались струйки дыма то там, то там. И матросы везде закрывали дырки, чтобы воздух туда не проникал, чтобы пламя не взвилось вверх. И так продолжалось уже 2 недели. Они каждый день ждали, что когда-нибудь этот корабль загорится и пламя вырвется. Наконец это будет. И они решили пристать к первому же острову, чтобы как-то решить проблему, чтобы, может быть, спастись. Плюс они еще очень сильно голодали, потому что они все, у них запасы остались в трюме, наверху было очень мало пищи. А открыть трюм они не могут, потому что там сразу приток воздуха. И то, что осталось наверху, они поделили, но у них уже все кончилось. И вот когда он пришел туда, он застал вот команду в таком бедственном положении. Под ними горящий трюм. В любую секунду пламя может вырваться наружу. Обессиленные, усталые, голодные матросы и отчаявшийся капитан. И он им говорит такую информацию. «Я вас огорчу, но к нашему берегу вы пристать не можете. У нас нет ни одной подходящей лагуны, ни одной подходящей бухты, чтобы вы можете пристать. Вам нужно плыть на другой остров. Вы к нему приплывете только через 2 суток». Друзья, это было такое разочарование на корабле. Паника, слезы. И капитан говорит, мы не сможем. Мы будем все делать, но мы будем пристать сюда. Мы не поплывем еще 2 суток. Мы боимся. Он говорит, вы не сможете. Вы должны отправиться туда. Иначе вы это... Ну, капитан собрал команду, высказал это команде. Команда сказала, мы ни в коем случае будем приставать здесь. Разобьемся, но будем приставать здесь. Как бы уже в отчаянии в полном. И вот, друзья, тогда этот, как сказать, этот губернатор говорит, я поплыву с вами. Я поплыву с вами. И вот эта фраза «я поплыву с вами», она моментально как бы изменила ситуацию. Матросы подумали, ну раз он поплывет с нами, значит он рискует жизнью, как и мы, значит он знает, что делать, и они ему доверились. Друзья, и вот моментально, в одну секунду, вот в одно мгновение все изменилось. Все сразу поменялось. И они согласились плыть дальше на этом огромном корабле, который горит, который готов взорваться там или сгореть. Они готовы поплыть дальше еще 2 или 3 суток, в зависимости от ветра, к тому острову, где им помогут. Но 10 минут назад они были не согласны. Они готовы были погибнуть, но не плыть. Что изменилось? Что им дало силы? Что им наполнило вот этой надеждой? Почему они вдруг ободрились и решили это сделать? Почему? Этот человек говорит, я поплыву с вами. Они доверили. Но вот эта фраза, я поплыву с вами. Друзья, вы знаете, мне кажется, что в нашей жизни то же самое. Вот человеку говорят, вот есть небо, туда надо идти. Человек говорит, я уже устал, у меня уже нет сил. У меня уже горит под ногами моими, да? Пусть я погибну, но я все брошу и ничего делать не буду. Потому что я уже столько боролся, я уже столько шел. Мне же все надоело. Друзья, оно действительно так. Человек ничего не может сделать. Борется с этими волнами этого мира. С этими пожарами, которые горят в его душе. С этими трюмами полными, которые готовы потонуть. И ничего сделать-то не может. И вдруг находится тот, который говорит, пойдем с вами, я пойду с вами. Но знаете, что интересно, друзья? Он сказал, я пойду с вами, но кто продолжал работать, кто продолжал ставить паруса, кто продолжал грести на лодках, на веслах? Матросы те же самые, которые до этого говорили, что мы не можем. Вот тут то же самое. Бог говорит, я пойду с тобой. Без меня ты не сможешь. Ты не знаешь, а кстати, они говорят, у нас карты нет, мы не знаем, как туда плыть. Он говорит, я вам покажу. То есть Бог говорит, без меня ты не знаешь дорогу, без меня ты не доплывешь. Я пойду с тобой, я буду на твоем корабле. Я буду рядом с тобой, я тебе помогу, все. Но ты все делай для этого. Сейчас есть разные роды людей. Есть люди, которые говорят, все Бог сделает, я ничего не буду делать, все Бог сделает. Другие люди говорят, ничего не хочу, все пусть горит как есть. Самая правильная позиция, Господи, ты все делай, и я все буду делать. Господь говорит, невозможно человеком спастись. Кто будет в этой категории, которой возьмутся? Кто будет? Да кто Бог, кого Бог туда определит, так же, да? Кому Бог там позволит быть, тот и будет. Ну хорошо, тогда я буду сидеть, делать свои дела и ничего не делать. Нет. А ты со своей стороны все делай, чтобы быть там. Ты со своей стороны все делай, и Бог со своей стороны будет все делать. И вот это вот сотрудничество, синергия, вот эта взаимопомощь, она определяет человеческое спасение. Итак, друзья, заканчивая свою вот эту продолжительную беседу, которая стала возможным, потому что у вас не было сегодня участия, вот, мы сделаем резюме и помолимся. Итак, в 17 главе, друзья, в конце главы Христос говорит об очень важном событии, о том, что Христос обязательно придет, и весь мир разделится на две части. Один возьмется, другой оставится. Друзья, обратите внимание, что эти люди, которые один возьмется, другой оставится, они будут вместе. Вместе пахать, вместе спать, вместе на поле работать, вместе ведь. Это не то, чтобы вот там возьмутся, а вот там оставятся. Это перемешанное количество людей, вот они все рядом живут. И у нас возник вопрос, а кто же оставится, а кто же возьмется? И мы с вами ответили на этот вопрос, исследуя примеры, которые оставил Христос. Возьмется верующий в Бога, оставится самоуверенный. Возьмется человек свободный от привязанности этого мира, свободный от того, что его связывает, останется связанный. Даже пусть одним чем-то, но он связанный останется. Поэтому Павел говорит, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Павел поэтому говорит. И, друзья, кто возьмется? Возьмется тот, кого Бог захотел взять. То есть от Бога это зависит. И тот, который ради этого на все готов. То есть, который все оставил ради того, чтобы быть в этом числе. Друзья, я очень хотел бы помолиться сейчас вместе с вами, чтобы нам проверить свою жизнь, чтобы нам тоже оказаться в числе тех, которые возьмутся, когда придет Господь. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.